«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Общественная палата России запросила у руководства Главного управления МВД России по Челябинской области объяснений в связи с рассылкой в школы писем с просьбой предоставить полиции данные об учащихся кавказской национальности. Скандал разгорелся накануне, когда в интернете было опубликовано письмо Челябинского отдела полиции директору местного лицея, в котором педагога просили предоставить данные учащихся кавказской национальности. В лицее национальность одна, математика, в ответном письме заявил директор лицея Александр Попов. Новый министр внутренних дел Владимир Колокольцев намерен внести ряд изменений в структуру своего министерства. Одним из них станет усиление подразделений по борьбе с преступными группировками, объединенными по этническому признаку, выяснили журналисты. Борьба с этнической преступностью для Колокольцева дело не новое. С 2003 по 2006 годы он являлся заместителем начальника оперативно-розыскного бюро Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу по специализации «Этническая преступность». В частности, тогда в Москве тоже проверяли школьников с эмигрантским прошлым. Несколько московских ОВД запрашивали в школах списки детей грузинской национальности с данными о личности, датой, местом рождения и жительства учеников и их родителей. Необходимо также было указать состав семьи и род занятий взрослых. Кроме того, от руководства школ требовали сообщить данные о взаимоотношениях грузинских детей с другими учениками. О том, почему МВД безнаказанно нарушает Конституцию, выявляя школьников кавказских национальностей, мы сегодня беседуем с Саидом Бицоевым, заместителем главного редактора «Новых известий», Евгением Прошечкиным, представителем Московского антифашистского центра. Они оба находятся в нашей студии. И у нас на прямой телефонной связи генерал-лейтенант милиции Алексей Михайлович Разуван, декан юридического факультета Вятского государственного гуманитарного университета, бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации. Первый вопрос Евгению Прошечкину. Чем вы объясняете вот новый всплеск такого официальной ксенофобии?
Тенденция наших властей все списывать на национальность не нова. В 2006 году в Москве и в других городах России действительно МВД выходило на школы и требовали списки, в первую очередь, грузинских детей, потому что было обострение отношений с Грузией, знаменитое или печально знаменитое запрещение боржоми и вин грузинских. И вот, дескать, вот он корень зла. Надо сказать, к чести учителей и директоров, многие и тогда отказывались и передавали сведения в прессу. Просто наши власти постоянно заигрывают с шовинистическим элементом. Это видно невооруженным глазом. И им кажется, что если все проблемы, тем более такую острую проблему, как преступность, мы объясним, так сказать, национальностью тех или иных граждан, и их детей тем более, то этим мы подфартим некому элементу, который набирает все большую силу в нашем обществе. Людей с откровенно ксенофобскими, шовинистическими, а иногда и просто с фашистскими взглядами. И вот власть учитывает это, и это очень плохо.
Вопрос Саиду Бицоеву. Скажите, Саид, сталкивались ли вы или ваши родственники с попытками дискриминации по этническому признаку?
Вы знаете, наверное, с фактами дискриминации нет, но мы, конечно, за долгие годы жизни в Москве сталкивались очень много раз с фактами, когда преподаватели или, допустим, участковый милиционер как-то придирались по этому признаку. И даже были у меня по этому поводу объяснения с руководством 171-й школы, где учился мой мальчик, и где учительница вот именно по этому факту, в том числе, позволял себе какие-то не очень корректные высказывания в его адрес, и я ходил в эту школу разбираться. Директриса, к ее чести, она попыталась эту ситуацию как-то разрулить, она пригласила учителя, но закончилось это тем, что ученики, вот одноклассники сына, они не очень были склонны рассказывать эту ситуацию, как она была на самом деле. Хотя потом в приватных беседах рассказывали, что учительница, у нее муж был военным, он воевал на Кавказе, и в результате всего она тоже была немножко заражена вот этими бациллами национализма, шовинизма, что к детям, конечно, не имеет никакого отношения. Дети, они чистые. И вот у них в классе вот эта дружба, которая зарождалась 7 лет, она была разрушена вот вмешательством детства взрослого человека, который не понимал, какие последствия бывают вот этих вещей, когда, основываясь на национальности, человеку придирается или там высказывает излишние какие-то там свои претензии. Поэтому, конечно, у меня были и прежде были во времена Чеченской войны, особенно были факты проявления ксенофобии на этой почве. Но, кстати, были и позитивные примеры, когда учителя, вот как в данном случае господин Петров, большое ему спасибо и низкий поклон за то, что он как-то вот проявил мужество отказать милиционерам в их просьбе. А у меня учителя, где учили старшие дети, они просто стали на защиту детей и даже откровенно заявили, если кто-либо позволит себе по национальному признаку высказать какие-то свои недовольства в адрес детей, то это будет последний день в их школе. То есть вот все зависит от конкретного человека. Если он порядочный, он, конечно, эту ситуацию берет под контроль, и в данном случае все заканчивается хорошо.
Вопрос Алексею Михайловичу Розувану, генерал-лейтенанту милиции в отставке. Добрый вечер, Алексей Михайлович.
Вечер.
Насколько убедительно объяснение УМВД по Челябинску, что полиция просто собирает данные в целях профилактической работы с подростками?
Знаете, я вот не стал бы утверждать, что вот запрос о списках учащихся является ксенофобией и ущемлением прав той или иной категории учащихся. Конечно, сам способ сбора информации – это бездарный, безусловно. И органы полиции имеют другие возможности располагать информацией, где и какая категория учащихся и в какой школе. Но собирать эту информацию надо совершенно по-другому, с тем, чтобы не обижать чувства и тех, кто обучается и работает, и не вызывать вот подобные обсуждения в средствах массовой информации. Но я вам скажу, как профессионал, что подобной информации органы полиции обязаны располагать и использовать эту информацию в целях профилактики преступлений, предотвращения преступлений и быстрейшего их раскрытия в случае их совершения. Это их долг, это их святая обязанность. Но это все делаться должно оперативным путем, с тем, чтобы ни в коем случае не ущемлять права и свободы тех лиц, которые, в отношении которых вот такая информация имеется в органах полиции.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, почему МВД нарушает Конституцию, выявляя школьников кавказских национальностей, мы беседуем с Саидом Бицоевым, заместителем главного редактора «Новых известий», Евгением Прошечкиным, председателем Московского антифашистского центра. Они оба находятся в нашей студии. И генерал-лейтенантом милиции в отставке Алексеем Розуваном, деканом юридического факультета Вятского государственного гуманитарного университета, бывшим депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Александр Брод, член общественной палаты, директор Московского бюро по правам человека в России, узнал знакомый почерк отечественных силовых органов.
Я возмущен этим фактом. Это старая история, когда в свое время в Москве были запросы руководителям школ, выясняли этнический состав, в том числе уроженцев Кавказа среди школьников. Это какой-то дремучий расизм. Непонятно, кто инициировал эти запросы, кто их организует. Мы сейчас связались с уполномоченным по правам человека в Челябинской области, готовим запрос. И я считаю, что подобные инициативы, которые отдают просто дремучим расизмом, должны быть расследованы. Кавказофобия, мигрантофобия в обществе просто зашкаливают. Постоянные сообщения о нападении на мигрантов, постоянный злобный мигрантофобный тон в средствах массовой информации, выступлении политиков. Все это недопустимо, и те, кто это инициирует, просто должны стать нерукопожатыми людьми.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, почему МВД нарушает Конституцию, выявляя школьников кавказских национальностей, мы беседуем с Саидом Бицоевым и Евгением Просечкиным. Они находятся в нашей студии, Алексеем Разуваном, у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Евгению Просечкину. Как, по-вашему, противоречит ли действие милиции, пока Челябинской, назовем ее, может, неприятным исключением Конституции, которая разрешает не объявлять свои национальности, и закону, который запрещает распространять конфиденциальные данные о гражданах?
Безусловно, нарушает. У нас же в паспорте, в нашем внутреннем паспорте нет печально известного пятого пункта давным-давно. И если гражданин не считает нужным это выпячивать, то это его личное дело. Но вообще наши государственные органы напоминают мне космонавтов, которые взяли дрели, хорошие такие дрели, с победитовыми наконечниками, и начинают сверлить изнутри свой космический корабль. Для чего? Непонятно, никакой логики нет. Но ведь если они просверлят, воздух выйдет, и корабль развалится, и они могут даже погибнуть. Вот что это за мигрантоксенофобия? Что такое кавказофобия? А что, Кавказ... Северный Кавказ – это не Россия, это наша цель, что его оттолкнуть, поссориться. До анекдота доходит. Вот в Санкт-Петербурге бывали случаи, когда людям, которые приезжали в город с Карачаева-Черкесии на работе, в учебных заведениях, так мягко, правда, деликатно спрашивали, а с визой российской, как у вас там, с визой нормально все, виза-то у вас есть? То есть чиновники даже не знают, что республики Северного Кавказа – это часть России. И вот совсем недавно произошли кадровые назначения министров. Ну, культурой поручили заведовать господину Мединскому. Сейчас я свою точку зрения скажу. По моему мнению, более невежественного в историческом особенно плане человека в публичном пространстве я просто не встречал. Он пишет книги, мифы опровергает. Но на каждый опровергнутый миф он в квадрате, в кубе другие мифы накручивает. Человек, по моему мнению, очень некомпетентный. А невежество всегда помогает раскручивать в обществе всякие фобии. Так что, в общем, что-то непорядок у нас с командой государственной.
Вопрос Саида Бицоева. Порождают ли подобные действия правоохранительных органов взаимное недоверие в российском многонациональном обществе?
Более чем. Я вам приведу один пример. Вот мне, вот кавказцы напоминают известного персонажа Ильфа Петрова, когда отец Федор говорил, что я там верблюду ничего не сделал, я только хворостинкой там в ноздре поковырял. И вот тоже так же в хворостинке, в ноздре ковыряют кавказцев последние 10-15 лет. Я самый толерантный, наверное, кавказец, но у меня вызывает просто дрожь возмущения, когда по каждому случаю именно выпячивается именно национальная принадлежность, хоть паспорта отменены, но это любимое оружие, скажем так, сотрудников нашей милиции и полиции. И более того, я знаю факты, когда сотрудники специально как-то вот инициируют выпячивание вот этой национальной графы в статистике правонарушений. Если бы ее они приводили бы прозрачно, правдиво всю статистику, тогда вопросов бы не было. Но зачем специально делать так, чтобы ты сидишь в телевизоре, и у тебя без конца сваливаются одно за другим нарушения, и именно вот кавказской национальности. А в МВД еще при известном министре Рушайло было негласное правило, примерно такое же письмо, какое мы сейчас сегодня разбираем, не брать на работу лиц кавказской национальности. Оно не было официальным письмом, оно было внутренним письмом, но оно как-то стало достоянием общественности, по этому поводу был скандал. Но с того времени они решили очистить такие чистые прозрачные ряды российской милиции от ненавистных кавказцев. Ну вот мы получили такую милицию, как она сегодня есть. Там нету кавказцев, там нету людей оттуда, которые могли бы как-то плохо на нее повлиять. Ну какая милиция сегодня? Мы же ее видим.
И, соответственно, отношения и отдача вот с той стороны, с кавказской стороны, они перестали себя отождествлять и вот в едином российском пространстве. К своему стыду, я в детстве так болел за хоккей российский. Сейчас я уже я вижу, что у меня нет тех эмоций, тех чувств и той любви к российскому спорту, к каким-то событиям, потому что даже я, прожив 35 лет в Москве, начинаю чувствовать отчуждение. А у простых людей, тем более, эти чувства гораздо сильнее.
Вопрос Алексея Разуванова. Имеет ли под собой основания какие-либо вот такой термин, как этническая преступность, который все чаще используется в прессе и официальными лицами?
Ну, этническая преступность существует, и это уже не секрет. И нельзя этническую преступность олицетворять только с преступностью, которую совершают выходцы из Северного Кавказа. На Дальнем Востоке другая национальность, так сказать, занимается этими делами. Значит, рынки оккупировали другая, не северокавказская, так сказать, группировка. И сегодня мы исходим из того, что для того, чтобы успешно бороться с организованной преступностью, в том числе с этнической, органы полиции обязаны, я повторяю, не то, что они имеют право, они обязаны располагать информацией о том, где какой этнос проживает, где учится, с тем, чтобы проводить оперативную работу, с тем, чтобы эти группировки преступные не формировались, чтобы успешно предотвращались преступления. Вот для чего органы полиции должны располагать подобной информацией. Другой вопрос, что вот таким образом, как в Челябинске, мы вот обсуждаем случай, запрашивать подобную информацию, это, безусловно, безнравственно, это безграмотно, и я уверен, что руководители соответствующих подразделений органов внутренних дел поправят таких инициаторов. Есть другие способы получения подобной информации, а не под такие, о которых мы сегодня говорим, и которые вызывают возмущение в обществе. Это недопустимо, я согласен.
Слушаем вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер, господа. Ну, собственно, Алексей Иванович, по-моему, ответил на тот вопрос, который я хотел задать. Видимо, преступность такого рода существует, но сам термин «люди кавказской национальности», на мой взгляд, не является конституционным. И мне кажется, что руководители наших правоохранительных органов, как умные люди, должны просто извиниться, чтобы не нагнетать, не усиливать эту обстановку. А вообще мне вспомнился случай из мемуаров Эренбурга, когда он упоминает, что на одном из заседаний очень резко высказывались в адрес одной национальности. И тогда к нему подошла Лидия Николаевна Сейфуллина, обняла его и сказала: «Вы знаете, когда мой отец был православный священник, татарин, обрусевший русский, да, почти, мать русская, но когда я слышу такое, мне хочется сказать, что я татарка. Мне кажется, что в такой многонациональной стране, как Россия, национализм – это путь к распаду страны». Спасибо.
Вопрос Евгения Просечкина. Как, по-вашему, устарела ли вот эта такая народная мудрость, что у преступности нет национальности?
Ну, народная мудрость, мне кажется, не устарела. И выпячивание то, что, дескать, одна нация все время нарушает, что-то нарушает, а другую не замечает, ни к чему хорошему не ведет. Конечно, вот гость, генерал полиции уже правильно говорит, знать надо, знать, может, и надо много чего, но выпячивать, делать какие-то выводы вряд ли возможно. И потом, не к преступной группировке национальный состав хотели изучать челябинские полицейские, они же просто детей, как я понимаю, подростков хотели узнать, так сказать, кто, откуда и чего. Что ж, априори предполагается, что если кто-то там с Северного Кавказа, то он что ж, челябинских девушек, как невест красть будет. В этом, что ли, духе? Ну, вообще, вот предыдущий радиослушатель очень правильно сказал, что в нашей многонациональной стране в 10 раз опасней подобные выходки. Надо 100 раз, не 7 раз, 100 раз отмерить, прежде чем что-то там резать. А то помню, еще при старом начальнике ГУВД Москвы было в газете такой вот снимок. Кавказец направляет на нас пистолет, причем такой серьезный пистолет Стечкина, ну, мужчины понимают, и написано, что там в год 50 тысяч в Москве совершается, ну, вот, преступлений вот этими вот самыми оттуда понаехавшими. А потом интервью, это в «Комсомольской правде», вот того бывшего, предбывшего начальника ГУВД Пронина. И выясняется, что 50 тысяч – это не преступлений, а правонарушений. Нарушение паспортного режима, там, режима регистрации и так далее. А но у человека, который это читает и видит, как на него пистолет направляется, ему кажется, что в год 50 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений совершается. Ну и какие чувства у граждан по отношению к таким же гражданам нашей страны другой национальности? В общем, мы идем на всех парах к развалу нашего государства. Вот такой простой и печальный вывод.
Вопрос Саиду Бицоеву. Вот та лукавая статистика, о которой сказал Евгений, она усиливает подозрительность вот, к вашим соплеменникам или землякам, которые оказались по воле судьбы в других уголках России?
А усиливает ли негативное отношение к ним?
Да.
Конечно. А даже в столице, в Москве, я вам скажу, я, чтобы не быть голословным, на собственном примере, у меня есть очень много примеров, когда молодежь, которая родилась в Москве отучилась, у них есть все одноклассники, их друзья, они адаптированные в Москве, они абсолютно нормальные люди, но они по вечерам собираются в кафе, и каждый обсуждает, в каком институте, в каком учреждении, в какой там бизнес какой-то структуре ему отказали именно по национальному признаку. Они все абсолютно нормальные люди, но вот человек видит уже какие-то фамилии, не русские инициалы, у него уже вызывает это отторжение, вызывает какой-то страх, потому что с утра до ночи на нас сваливается этот огромный объем негативной информации. Что касается самой статистики, она действительно, я согласен с вами, Евгений, она очень лукавая статистика, более того, она очень неправдивая. И при всем моем уважении к нашему оппоненту, генералу, милиционеры, если бы они хотели бы, ну, как бы, к своей работе подходить более принципиально, они бы отказались вот от этого не очень порядочного принципа освещения своей работы, вообще бы отменили этот национальный пункт, а просто говорили бы граждане России. Пусть там на региональном примере, или там, я не знаю, по территориальным, географическим каким-то, они могли бы характеризовать, но не национальный, потому что в США граждане США, да, и кто бы ни был. А здесь вот специально делается так, что вот у людей возникает вот такое стойкое ощущение, что преступность – это качество каких-то конкретных национальностей.
Спасибо. Напомню, что о том, почему МВД нарушает Конституцию, выявляя школьников кавказских национальностей, мы беседуем с Саидом Бицоевым и Евгением Прошечкиным. Они находятся в нашей студии на прямой телефонной связи. У нас генерал-лейтенант милиции Алексей Розулан. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент России Владимир Путин призвал депутатов принять сбалансированный закон о штрафах за нарушения при проведении массовых акций. Законопроект, предложенный партией «Единая Россия», вчера в первом чтении приняла Дума. Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» не поддерживают документ. Бизнесмен, владелец Национального резервного банка Александр Лебедев готов выпустить банковскую карту, проценты с операций, по которой пойдут в фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. Об этом Лебедев сообщил в интервью газете «Известия». Организаторам Таганского книжного фестиваля в Москве удалось согласовать его проведение с властями города. Вчера появились сообщения о том, что префектура Центрального округа Москвы запретила мероприятие из-за его схожести с так называемыми народными гуляниями гражданских активистов на Чистых прудах и Кудринской площади. В Чехии сегодня, по уточненным данным, 7 человек получили ранения при аварии российского самолета Ан-30 на военном аэродроме у города Часлов. Ан-30 совершал наблюдательный полет в рамках программы «Открытое небо». При посадке у самолета не раскрылось шасси, в результате чего он совершил жесткую посадку, после чего загорелся. В Брюсселе сегодня вечером открывается саммит Евросоюза, посвященный путям выхода из долгового кризиса и стимулированию экономического роста. В Египте проходят первые в истории свободные президентские выборы. На пост главы государства претендуют 13 кандидатов. В Багдаде сегодня начались переговоры 6 мировых держав с Ираном по ядерной проблеме. В Южной Осетии бывший оппозиционный кандидат в президенты самопровозглашенной республики Алла Джоева назначена вице-премьером нового правительства. Она будет отвечать за социальную сферу.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, как МВД нарушает Конституцию, выявляя школьников кавказских национальностей, мы беседуем с Саидом Бицоевым, заместителем главного редактора газеты «Новое известие», Евгением Прощикиным, председателем Московского антифашистского центра. Они находятся в нашей студии. И на прямой телефонной связи у нас генерал-лейтенант милиции в отставке Алексей Разуван, декан юридического факультета Вятского государственного гуманитарного университета, бывший депутат Государственной Думы. Слушаем вопрос от Владимира, радиослушателя из Нижегородской области.
Господин ведущий,
добрый вечер.
Мне Разулан, как его, Алексей зовут?
Алексей, да? Михайлович.
Алексей, спасибо. Алексей Михайлович, вот у меня к вам вопрос такой. Еще в школе, понимаете, нам внушали, нас учили, что любое общество, любой народ идет от худшего к лучшему. И вот прошло 20 лет, мы живем в другой стране. А я что-то не заметил лучшего. Мы в каком-то, понимаете, в холодильнике, в морозителе замерзли и не двигаемся ни туда, ни сюда. А еще даже хуже, пришли к какому-то фашизму. Вот в Татарии министр Сафаров издал книгу, где советуют пытки, и восхваляет даже эти пытки. В другой стране бы он, понимаете, его бы в 6 секунд бы вы под задницу и куда-то отправили бы. А у нас он пошел на повышение. Понимаете, это что такое? В Дивееве, это недалеко здесь районный центр у нас, суд был, мента судили. Ну и что? Дали ему там 6 или 7 лет. А он молодого человека убил. А давит на остановках детей, женщин беременных. И никто этих ментов не трогает. А они что, неприкасаемые, что ли? Вот меня чего удивляет. Почему ни прокуратуру не трогают, ни этих депутатов? Давит на глазах у всех. Прямо машина заезжает на остановку в толпу и давит толпу. 3 человека, 4 человека покалеченных. И никто их не трогает. Номера сняли и куда-то увезли. Вот. И вы сейчас сказали, что это все дозволено, эти списки собирать. А почему это директору школы мент там какой-то присылает письмо и просит дать какие-то списки? Почему это так? Вот вы мне объясните, это что это? Негры живут в Америке, тоже там списки такие собирают?
Слово Алексею Михайловичу Разувану.
Значит, ну, что я хотел бы сказать. Ну, во-первых, если говорить о случаях нарушения закона со стороны работников милиции, полиции, то меры принимаются. И давайте не будем говорить так, что они остаются безнаказанными. Евсюков осужден пожизненной мере наказания свободы. Вот. Преступники полиции в Казани арестованы. И можно приводить и другие примеры должного наказания тех, кто совершил преступление. Я думаю, что позиция министра, назначенного Колокольцева, будет очень жесткой и принципиальной в отношении нарушителей, которую он проводил и в Москве. Что касается второй части вопроса об этих списках, я уже устал говорить. Еще раз повторяю, давайте так. Действительно, преступность не имеет национальности. И мы сегодня
в этом аспекте должны говорить о чем? Что любой гражданин России, какой бы национальности он ни был, если он совершил преступление, он должен нести равную ответственность. Будь то русский, грузин, который имеет русское, так сказать, подданство, значит, или там чеченец, армянин и так далее. На территории России совершил преступление все... закону. Но мы сегодня говорим о второй части вопроса, о том, что полиция для того, чтобы успешно предотвращать и раскрывать преступления, должна располагать информацией об этих этносах, где они живут. Если полиция не будет располагать информацией оперативной, если она не будет иметь их среди источников оперативной информации, то раскрывать эти преступления будет невозможно. Мы хотим эффективной работы милиции. Мы хотим, чтобы на рынках был порядок. Мы хотим, чтобы у нас не было этнических банд, чтобы если они образовались, они эффективно деятельность их пресекалась. И в то же время мы хотим, чтобы милиция, полиция не располагала никакой информации. Поэтому я еще раз повторяю, что таким способом получать информацию, как это сделали путем запроса официальных, так сказать, запросов в школы и так далее, об национальности, безнравственно и недопустимо. И я думаю, что этому будет дана должная оценка со стороны руководства МВД. Но еще раз повторяю, полиция должна располагать этой информацией, и вот та информация, которая сегодня прозвучала в средствах массовой информации, что новый министр внутренних дел Колокольцев будет образовывать в составе подразделений органов внутренних дел службы, которые будут заниматься этнической преступностью, я поддерживаю. Считается совершенно правильно. И это, наверное, первый шаг к воссозданию управлений по борьбе с организованной преступностью, которые были в свое время, на мой взгляд, распущены преждевременно. Им еще очень и очень много работы. Вот тогда будут эти подразделения работать, но будут, они должны работать действительно на основе Конституции, ни в коем случае не нарушая прав и интересов граждан. Они должны работать в соответствии с законом об оперативно-розыскной деятельности, который... каким образом органы полиции должны получать эту информацию.
Валерий Борщев, бывший депутат Государственной Думы, член Московской Хельсинской группы, считает демарш полиции демонстративным.
Я думаю, что это сознательный шаг со стороны полиции, поскольку, в принципе-то, получить эти данные, они могли и так, у них есть возможности. А то, что они избрали этот иезуитский ход и обязали школы подавать списки, кто Северного Кавказа, это как бы знак устрашения, знак учителям, что эта категория лиц подлежит особому наблюдению, на соответственно особому доносу информации. Но с правовой точки зрения, конечно же, это нарушение Конституции, нарушение прав человека, нарушение закона о персональных данных. Это грубейшее нарушение. Полиция распоясалась, полиция творит произвол. И ее надо остановить, потому что вот такие вещи, как вот выделение группы людей по национальности и обеспечение особого внимания по отношению к ним, это грубейшее нарушение Конституции и закона. Я думаю, что это очень тревожный сигнал для общества.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Волгограда от радиослушателя Валерия Владимировича. Добрый вечер. Давайте перезвоните нам, Валерий Владимирович. Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, друзья. Вы знаете, я слушаю вашу полемику. Товарищ генерал, разрешите к вам обратиться? Да, как человек, носивший погоны. Вы знаете что? Вы разговариваете сейчас именно как генерал. С системы принуждения. Вы посмотрите и говорите с радиослушателями как с системы предупреждения. Система мотивации выполнения законов. Почему этнические формы поставлены государством российским в систему мотивации невыполнения закона? Я вам сейчас точно скажу. Не думайте. По той причине, что сам федеративный договор, он подписан не народными массами. Он подписан именно той элитой, которая в любых сферах, в любой этнической форме, будь чеченец, будь там украинец, молдаванин или тунгус,
это элита, которая является чиновничья. Но не именно та элита, которая является народной. Вы это прекрасно понимаете, как управленец. Вы понимаете, что у нас дефицит народного управления. При этой колоссальной политической коррупции, которая нынешняя имеется в Российской Федерации, достичь именно равноправия этносов не может быть и речи, и даже в помыслах. Взять яркий пример, Верховный суд Российской Федерации не утвердил, или какой формы юридически вам там сейчас применить, украинцев Российской Федерации. Что, казалось бы, банальнее может быть? Это этническая форма, которая корни растут там. Это тот пласт, которым мы, славяне, являемся единым целым, как форма показательная.
Спасибо. Вопрос Алексея Розуана. Я так понял, что сомневается наш радиослушатель в том, что исполняется равенство всех этносов перед законом в России.
Я считаю, что у нас равенство должно исполняться, и оно исполняется. И работа органов полиции по предупреждению этнической преступности, она вполне укладывается в рамки Конституции. И если эту работу проводить в рамках закона об оперативной... Алло.
Да-да-да.
Да, других законов и нормативных актов, то она ни в коей мере не будет нарушать права и интересы россиян, какой бы национальности они не принадлежали. Поэтому здесь отдельные товарищи пытаются факты как-то обострить, извратить и так далее. Но в этой ситуации, еще раз повторяю, запрос сотрудников милиции в школы, это просто некорректно, это бестактно, это безграмотно и недопустимо. Я с этим согласен. Но еще раз повторяю, если мы хотим, чтобы полиция эффективно боролась с преступностью, с организованной, в том числе и с этнической, она этой информацией должна располагать. Но получать эту информацию законным способом, а не таким, как это сотрудники полиции из Челябинска.
Вопрос Евгению Просечкину. А знакомы ли вам факты, когда полиция потворствует скинхедам и как раз встает на их сторону в этих межэтнических конфликтах?
Если бы только одна полиция, это было бы полбеды. К сожалению, многие части российской власти так или иначе потворствуют, вольно или невольно. Ну вот, к примеру, известные печально... События на Манежной площади. Тогдашний министр уже, в общем, бывший министр, господин Нургалиев, сделал заявление, что там в основном были крайне левые. Я, честно говоря, леваков не очень люблю. Ну, это моя точка зрения. Но ведь там, на самом деле, бал правили именно футбольные фанаты, ну, вот такого радикально-националистического направления. Далее. Был суд. Осудили. Но осудили, мне кажется, людей, которые, возможно, там и были, которые, может, и не были там особыми ангелами, но это не те, кто организовал данное действие. Это некие стрелочники. То есть националистов там-то было, в общем... меньшинство. Наша власть часто, к сожалению, заигрывает с этой публикой. И вот ветер с Челябинска дует тоже в эти паруса. А это очень такое опасное заигрывание. Правда, справедливости скажу, что в последние годы за насильственные преступления все-таки скинхеды стали чаще попадать за решетку, и сроки очень бывают даже большие и жесткие. То есть это надо последних несколько лет отметить. А вот опасная игра с национализмом у нас продолжается. И опять не только власти, а оппозиция. Не очень мне нравятся некоторых лидеров оппозиции демарши, заигрывание с националистами, того же Навального, Милова. Мне очень не нравилось, что на митингах, которые, в принципе, я одобрял, выступал господин Белов, бывший лидер организации, признанной экстремистской в судебном порядке, ну и прочее, и прочее. Так что это такая зараза, именно зараза, со всех сторон, не только власть. Все пытаются заигрывать с шовинистически настроенными массами, но это крайне опасно для всех нас.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот с двух сторон хотел бы рассмотреть этот вопрос. Вот у нас в стране 140 миллионов. Ну, этих кавказцев, ну, 10, наверное, не больше, если не меньше, да, миллионов-то. И что это наша доблестная, пардон, полиция накинулась на этот несчастный, как говорится, процент, а вся остальная Россия-то уж там бандитских, как говорится, в Кущевке только возьмите, уж там бандитских всяких, так сказать, кланов и этих. И почему-то они не выявляют их-то. Почему? Потому что легко, что по лицу посмотреть, да? Вот он черный, а те, значит, их же не найдешь, все равно они искать их не будут. А тут они отчитаются, как же. Нашли каких-то бандитов, группировку этническую. Чего они остальные 130 миллионов не смотрят? Это раз. А во-вторых, сигнал получен сверху, однозначный. Все мы помним, очень хорошо помним, как на всю страну, так сказать, когда беседовал наш лидер с народом, совсем не просто так. Он тыкнул, что вот смотрите, какой это Акунин, у него этнические корни не те. Это прямое, совершенно прямое указание вот этой всей полиции, пардон, даже назвать трудно ее полицией, чтобы они ковырялись, где им легче ковыряться. Ну, это не то, что это безобразие, это вот подлость нашей власти и, соответственно, всех ее органов. Вот генералы, я хочу сказать, они должны знать, что это они только от них по физиономии хотят их определить-то, а? Вот их очень легко определить, они видны, их мало. Вот скажите, вот генерал, товарищ генерал, как говорится, а?
Сейчас мы давайте дадим слово Саиду Бицуеву. Оскорбительны ли те ярлыки, которые по традиции вешают обыватели на кавказцев, что вот они разъезжают на дорогих машинах, хозяйничают в Москве, вот то, что доносится до нас иногда с улиц?
Я должен, конечно, признать, подобные вещи имеют место. Было бы странно все это отрицать. И когда приезжают или сами какие-то богатые нуриши, чеченские, или там ингушские, дагестанские, неважно, там осетинские, или их дети, или их жены, и хамски себе ведут в Москве, это, конечно, вызывает огромное раздражение и вот отторжение у простых людей, у рядовых москвичей, в том числе и москвичей кавказских национальностей. Вы знаете, больше всего нас возмущает, если происходят подобные вещи, потому что это, в первую очередь, бросает тень на тех, которые здесь живут в Москве. Они встроены в московское общество. И нас, конечно, это больше всего раздражает, и это очень неприятно. Но, с другой стороны, вот эти использования ярлыков, вот если перечислить, а лицо кавказской национальности – это самое мягкое. Дальше начинается черный, чурка, чуркобес, чех, даг, хач – и прочее. Но использование вот этих слов, я полагаю, что это надо было бы в судебном порядке разбирать. Иначе для любого человека это очень оскорбительно, для нормального, законопослушного человека. А что касается статистики, вот дама задала вопрос, я с этим согласен. Если в год у нас официально происходит 3 миллиона преступлений, за прошлый год статистика МВД говорит, неофициальные цифры говорят 26 миллионов, нерегистрируемые, условно происходившее преступление или правонарушение. Но процент гостей столицы здесь будет самый мизерный. И она права в том, что милиции следовало бы сосредоточить свое внимание на преступности в целом, а не этнической преступности. Потому что последствия такого подхода полиции к работе над правонарушениями могут быть самые печальные.
Слово Алексею Михайловичу Разуванову.
Ну, я бы не сказал, что задача МВД состоит, чтобы в первую очередь бороться только с этнической преступностью. Об этом никто не говорит, и заявление министра внутренних дел говорит о том, что это одно из важных направлений борьбы с преступностью. Если сегодня взять число тех лиц, которые находятся в местах лишения свободы, где-то у нас в пределах 700 тысяч, то там и процент лиц не русской национальности не такой уже и большой. И говорить о том, что полиция ничего не делает, только выявляет этнос и сажает в тюрьму. Это не так. Полиция должна и борется со всеми видами преступности, в том числе и лицами любой национальности. Это совершенно верно, и такова задача и стоит, она выполняется. И сегодня это возмущение вызвало вот и радиослушатели об этом запросе, когда сотрудники милиции так сказать, честь и достоинство той или иной национальности, направляет в школы, в организации запросы, где просят сообщить о том, проживает или учатся лица той или иной национальности. Это вот недопустимо, это неправильно. Я уже неоднократно повторяю, и вот, безусловно, я думаю, что МВД сделает соответствующие выводы, потому что вот оплошность одного сотрудника, оплошность одного руководителя, она вызвала вот такой всплеск эмоций, вот, уже здесь вот этот бездарный запрос пытается превратиться в ту ксенофобию, значит, в том, что полиция работает в основном против этноса, забывая выявлять преступления со стороны других категорий. Это совершенно не так. Это ошибка, которая, я уверен, будет исправлена, и полиция будет работать эффективно по борьбе с преступностью, изобличая и русских, и нерусских. Каждый, кто на территории Российской Федерации должен получить заслуженное наказание, независимо от национальности. Вот это первое. И второе. Для того, чтобы успешно работать и раскрывать преступления, еще раз повторяю, полиция обязана располагать информацией, где кто из других соседних республик национальностей проживает, для того, чтобы успешно предотвращать преступления. Если они такой информации не будут располагать, значит, они не выполняют свой долг. Значит, они не отрабатывают свою зарплату. Значит, они не защищают наше общество от преступников. Понимаете? Это их долг. И не надо их в этом обвинять. И на ошибки отдельных сотрудников делать такие выводы, тут сплошная ксенофобия. Это неправильно.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень серьезный такой вопрос, но всегда он обсуждается благодушно как-то. Вот, вот смотрите, ведь очень есть большая проблема в межнациональных отношениях. Известно, где-то полгода назад в Бельгии чеченцы шороха столько дали, что и весь Евросоюз стонал. Дальше, на выборах в каруселях известно, что половина карусельщиков были таджики. Дальше, москвичи не могут ходить в больницы, многие москвичи не ходят в больницы, потому что там приезжие, понимаете? Вот эти вот взяточники, они москвичей показывают, что они лечат москвичей, а фактически они просто, ну как сказать, карточки заполняют, получают страховые и лечат иногородних. И дальше, вот я товарищу генералу и еще присутствующим, я просто вам могу сказать, вот эта межнациональная проблема, я в общем-то отношусь... Я не русский, но я отношусь к одному из уважаемых, к одной из уважаемых национальностей в России. И я вот вам хочу сказать, вот это вот благодушно. И я хотел сказать вот генералу и товарищу присутствующему либералу. Вот представьте, на вашей личной клетке около вас, рядом с вашей дверью, москвичи многие бедные, они сдают квартиру. Вот один такой москвич сдает квартиру таджикам или еще кому-нибудь азербайджанцам. И что вы делаете? И последнее. Путин обещал, что с рынков он уберет азербайджанцев. Он там какую-то квоту вводили, все это. Ну где эти квоты? То есть они как работали на рынках, так и работают. Русские колхозники ничего, ни картошку, ничего не могут продать.
Спасибо. Слово Евгению Павловичу. Насколько живучи вот эти мифы, о которых сказал москвич Виктор?
Ну, москвич Виктор, на самом деле, если так спокойно проанализировать, в корень посмотрел вопроса. То есть, вот он говорит о каких-то каруселях, где большинство таджиков. А можно Виктору вопрос? Он, конечно, не ответит. Так что ж, сами таджики эти карусели организовали, что ли? Дальше он говорит о каких-то взяточниках. Так взяточники-то кто? Наверное, тот, кто здесь живет, кто имеет власть. Взятки может брать только человек, который имеет власть. Дальше. Он о безобразиях в поликлинике много говорил. О том, что кто такие талоны заполняет, отчитывается липовые и так далее. Но так это же тоже... Не с парашютов забросили, это все наши, так или иначе, местные власти. Даже в последнем примере, кстати, участковые ходят сейчас по квартирам и спрашивают, а вот случайно ваш сосед по лестничной клетке не сдает ничего там? Вот. И опять же, корень вопросов в нас с вами, а не в том, что кто-то не такого... разреза глаз, не такой цвета кожи, там приехал и начал там нам гадить. Все, конечно, бывает, но мы тоже далеко не белые пушистые. Вот, мне кажется, вывод из звонка радиослушателя.
Вопрос Саиду Бицоеву, да, как по-вашему, удастся ли преодолеть вот эти издержки прежней практики новому руководству МВД?
Я очень надеюсь, что с приходом Колокольцева, который свободен от всех предрассудков, от всех комплексов, в отличие от Рашида Гумаровича, что ему удастся уйти от этого вопроса, который мы сегодня обсуждаем. И коли он создает отдел по борьбе с этнической преступностью, надо начать ему с привлечения добропорядочных, хороших сотрудников, именно кавказских национальностей, для борьбы с этой преступностью, потому что лучше них никто не справится с этой проблемой. Что касается вот того вопроса, который был предыдущий, почему происходит, что вот новости мы постоянно слышим, что где-то нарушители, они каких-то неправильных национальностей. Вот женщина вспомнила из Бельгии случай, якобы чеченцы там навели шорох. Дело в том, что сегодня есть запрос на именно на негативную информацию. Например, в Норвегии, вы знаете, страшная история с Брейвиком. Двое чеченских мальчишек, во-первых, пытались его остановить, забросали камнями, а пусть, когда не удалось, они 23 человека спасли настоящим образом, рискуя своей жизнью. Но почему-то эта новость не стала топовой для российских слушателей, потому что хорошие, добропорядочные и полезные кавказцы сегодня никому не интересны.
Да, они вплавь бросились.
Они, да, они вот, значит, нашли какой-то грот, в этот грот заводили, и даже тех, которые в омуте плавали, они пытались достать и забирали туда, и это правда, все европейские СМИ об этом писали, но в Европе происходят какие-то негативные случаи с людьми разных национальностей из нашей страны, как известно, но почему-то вот эта новость становится сегодня такой раскрученной.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Как летают иранские спутники и ракеты. Тама Могильщик или такой переменчивый президент Сербии. А мы в нашей программе обсуждали тему, почему МВД безнаказанно нарушает Конституцию, выявляя школьников кавказских национальностей. Как известно, скандал разгорелся накануне, когда в интернете было опубликовано письмо Челябинского отдела полиции, директора местного лицея, в котором педагога просили предоставить данные учащихся кавказской национальности. В нашем разговоре принимали участие Саид Бицоев, заместитель главного редактора «Новых известий», Евгений Прошечкин, председатель Московского антифашистского центра. Они находились в нашей студии, а на прямой телефонной связи был генерал-лейтенант милиции в отставке Алексей Разуван. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Евреи не строили пирамид, не писали великих симфоний, не расписывали Сикстинскую капеллу. Среди нас, конечно, есть композиторы и художники, но мы прославились не этим. Мы стали известны благодаря книгам, благодаря литературе.
Claim to fame are books and text.
Израильский писатель Мейр Шалев. Сегодня гость радиожурнала «Поверх барьеров».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.